Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Александра Баркова. Я преподаю мировую мифологию еще с 90-го года. И мы сегодня начинаем следующий раздел нашего курса «Введение в мифологию». Мы сегодня будем говорить о самом-самом сложном для нас, о мифологии греческой. Вы удивлены, потому что о греческой мифологии вы, как вы считаете, знаете гораздо больше, чем о любой другой. Между тем, это местами не совсем так, а местами категорически наоборот. То есть большинство из нас начинало освоение мифологии с книги Куна «Мифы и легенды Древней Греции». Ну, мало того, что в оригинале книга Куна имела помимо греческой еще и римскую часть, но дело не в этом. Дело в том, что в оригинале, в дореволюционных изданиях, книга Куна называлась «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях». Как вы прекрасно понимаете, во что верили и что рассказывали, это уже две совершенно разные вещи. И Кун, будучи профессором Московского университета, абсолютно корректным с научной точки зрения человеком, он всегда указывал, по каким источникам он излагает тот или иной миф. И эти источники на 90% источники литературные. Это трагедии Эсхил, Софокл и Еврипид, это Гомер, и, что особенно принципиально для нас с вами, это поэма Овидия «Метаморфозы». Но я напомню, что Овидий был римлянином. Поэма «Метаморфозы» написана по латыни, то есть вообще это не греческая культура. К древнегреческой культуре поэма Овидия «Метаморфозы» имеет такое же отношение, как и книга Куна. Это другая культура. И, соответственно, живые мифы греческие от нас более чем далеки. Как и что читать, если вас интересует настоящая живая греческая мифология? Окном в этот мир является книга Алексея Федоровича Лосева «Античная мифология в историческом развитии», где он показывает нам на примере нескольких, всего трех богов, показывает нам разнообразие живых греческих мифов, которые излагали мифографы. То есть это античные фольклористы, которые записывают все многообразие верований, и, в частности, мы читаем у одного из мифографов, что рассказывают о четырех Аполлонах. Замечательно. То есть бог Аполлон, во-первых, он не один, их несколько. И первый был рожден Афиной, изнасилованной Гефестом. Второй сын Зевса и Латона, и, честное слово, после первого меня уже не очень интересует родословные третьего и четвертого, тем паче, что там упоминаются какие-то крайне малоизвестные персонажи. Впрочем, кого интересуют подробности, читайте у Лосева сами. Благо, сейчас в интернете книга вполне доступна. Так вот, оцените. Афина, богиня мудрости, которую мы привыкли воспринимать как девственницу, она, конечно, девственница. Но количество детей у нее довольно интересное. И количество любовных связей у нее тоже довольно интересное. Что-то из этого Лосев упоминает. Естественно, что Кун, на котором наши представления о греческой культуре основываются, писал свою книгу для гимназистов, и особенно, я бы сказала, для гимназисток. И непристойные мифы он максимально из своей книги убирал. Поэтому никакой Афины, изнасилованной Гефестом, там быть не может. Зачем Кун писал свою книгу? Его прагматика была абсолютно простой и четкой. Он писал свою книгу за тем, чтобы вы, глядя на картину Тициана, где неодетая женщина пытается удержать куда-то удирающего, малоодетого мужчину с луком в руках, понимали, что это Афродита, удерживающая Адониса, и, так сказать, весь миф остальной вам бы дорисовывался. Или когда вы видите картину с другой малоодетой женщиной, лежащей на ложе, и, соответственно, падает золотой дождь, то вы бы прекрасно понимали, что это Данае и тому подобное. То есть прагматика Лосева заключалась не в знакомстве гимназистов и гимназисток с живыми древнегреческими мифами, а в том, чтобы они обладали необходимым багажом знаний для понимания искусства, в первую очередь искусства эпохи Возрождения и более поздних эпох, то есть, опять же, не греческого искусства, тем паче не древнегреческого. Вот чтобы они понимали, это самые картины и скульптуры на все эти темы, чтобы эти мифы были им доступны. И понятно, что в эпоху Возрождения в более позднее время тот же самый Овидий, поскольку это действительно своеобразная энциклопедия, но энциклопедия всегда дает некий усредненный вариант, а отнюдь не представляет все многообразие верований. Так вот, соответственно, Овидий был там художниками, скульпторами вполне востребован. То есть парадоксальным образом нам кажется, что мы древнегреческую мифологию знаем лучше, чем какую бы то ни было, а на самом деле мы о ней знаем крайне мало. Сегодня будем говорить об Аполлоне, и вы увидите, насколько отличаются живые греческие представления об Аполлоне от, скажем, того красавца, который в Москве на фронтоне Большого театра, там от Аполлона Бельведерского и тому подобное. Я замечу, что обращение античных трагиков, древнегреческих трагиков Эсхила, Софокла и Еврипида с мифами было весьма вольным. Мы с вами привыкли к тому, что Прометей – это один из благороднейших образов человечества, как о нем написал Карл Маркс, но я деликатно замечу, что Карл Маркс не был исследователем античной культуры. Он это писал о Прометее Эсхила, и это не мифологический герой, а литературный персонаж, герой трагедии. Если мы с вами посмотрим на живые верования, как их фиксирует Гесиод в поэме «Теогония», тоже, конечно, литература, но литература менее авторская, более корректно отображающая живые верования, то там Прометей – это трюкач, хитрец, ему нравится делать гадости Зевсу, а вовсе не тот благородный человек, который представлялся Эсхилу. Этот пример я приводила в лекции «Живой огонь», когда речь шла о Прометее. Или же другой хрестоматийный пример. Мы знаем, что знаем трагедию Еврипида Медея, знаем, что Медея там убивает своих сыновей, чтобы отомстить Ясону. Так сказать, образ очень драматичный. В древности сначала Еврипида очень не любили за его женоненавистничество, потом наоборот полюбили. Очень многие театры любят это ставить и так далее, и так далее. Вот. Но Еврипид, ну, сволочь он был, ну, что поделать, простите за научный термин. Еврипид берет миф, по которому жители Коринфа убивают детей Медеи и превращает вот в такое вот. То есть то, что Медея сама убивает своих сыновей, рожденных от Ясона, это никакая не греческая мифология, это классический пример переработки мифа в литературном произведении. И я всегда привожу в качестве примера книгу Генри Лайона Олди, это наши современники, Олег Ладыженский и Дмитрий Громов. Соответственно, их книга «Герой должен быть один», посвященная Гераклу, где они делают, собственно, с мифами о Геракле, ну, ровно то же, что и Эсхил с Еврипидом и, так сказать, прочие гомеры, да, то есть они их переделывают как им угодно. Это их полное право, получается очень здорово, к античной мифологии, что Эсхил, что Еврипид, что Олди имеют то самое отношение, которое шашлык имеет к жизни барашка. Мифология здесь убита, зажарена и полита кетчупом. И получилось очень вкусно. Вкусно, да, замечательно, но это не мифология. Продолжая тему источников, продолжая отвечать на взволновавший вас вопрос «что читать?», я хочу обратить ваше внимание на одно редчайшее издание. Это снова Лосев. Это посмертное издание его материалов по античной мифологии, сделанное в виде словаря. Это огромное энциклопедического формата издание, которое, к сожалению, вышло очень малым тиражом и которое, по счастью, доступно в интернете, но в очень плохом отсканированном варианте. Тем не менее, это на сегодняшний день по-русски крупнейшее издание, посвященное именно живым мифам. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на главный вред, нанесенный греческой культурой нашим представлением о мифологии. Именно так, в такой прагматике. Собственно, слово «миф» в переводе с греческого означает повествование, рассказ. То есть мы привыкли, что мифы – это истории о богах и героях. Это нам, собственно, греки и внушили. Между тем, это не так, а местами совсем не так. Мифы – это система верований. Мы уже говорили на вводных лекциях, что верованиям не обязательно быть воплощенным в виде рассказа. Они могут быть воплощены в виде изображения.